ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 3. Мы продолжаем читать главу Карма-йога. Сегодня текст 23. Я прочитаю перевод стиха сразу же без санскрита. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, у партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы в обществе царили мир и порядок, необходимый для духовного совершенствования людей, существуют семейные традиции, следовать которым должен каждый цивилизованный человек. Хотя эти правила предназначены для обусловленных душ, а не для Господа Кришны, он также следовал им, поскольку пришел в материальный мир для того, чтобы восстановить устой религии. Если бы Господь пренебрегал этими правилами, обыкновенные люди последовали бы Его примеру, ибо для них Он величайший авторитет. Из Шримад-Бхагавата мы узнаем, что и дома, и на людях Господь Кришна следовал всем религиозным предписаниям, как подобает семейному человеку. Такой сегодня у нас текст. И ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Карма-йога, глава 3, текст 23. То есть Кришна говорит это в прошедшие времена. Чуть больше 5000 лет назад состоялась эта беседа, которая называется сейчас Бхагавад-гита, песня Бога или божественная песня. И, основываясь на всех ведических писаниях, Кришна является наивысшим авторитетом. Сейчас это не совсем известно в западном мире, но в прошлом это знала вся цивилизация, потому что цивилизация изначально была ведической. Ишвара Парамах Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Карана Брама Самхита утверждает это, что хотя в этом мире есть очень много управляющих существ, есть сильные мира сего, есть полубоги, выше людей, есть большие градации, и каждое существо, оно повелевает чем-то, управляет, действует как повелитель в своей среде, в семье ли, или на работе. Люди управляют чем-то. Называется Ишвара. Ишвара Парама Кришна означает, что среди всех Ишвар есть один Парам Ишвара. Высший Ишвара. Имя дается Кришна. Это ведическая литература. Таков вывод. Есть много энергии Бога, есть много его проявлений, много аватар различных. Есть, скажем, гуна-аватары, манвантара-аватары, лила-аватары, шакти-веш-аватары, лила-аватары. Но Бхагаватам говорится, это чамшакалах-пумсам, Кришнасту Бхагаван Своям. Это лишь его части, частей. Но сам он изначально его зовут Кришна. И поэтому Кришна говорит в этом стихе, что он тоже выполняет свои обязанности. Хотя какие могут быть обязанности для Бога? Как Бог может иметь какие-то обязанности? Он высшее существо и абсолютно независим. Кто может наложить на него обязанности? Только он сам. Поэтому он говорит, я тоже выполняю обязанности. Почему? Он упоминает в других стихах Бхагавадгиты «Яд-яд ачарати шрештха». Шрештха – лучший. Ачар – поведение. То, что будет делать великий человек или лучший человек, высший управляющий, так скажем, все остальные люди сделают то же самое. Если он подает плохой пример, все будут действовать плохо. Если он подает хороший пример, все будут действовать хорошо. Там говорится «ачар», не «прачар». «Прачар» — это слово. «Ачар» — поведение. От этого слова «ачария» — учитель. Он говорит и должен делать то, что он говорит. Таким образом, люди могут следовать за «ачаром», говорится здесь, за поведением. И Бог, Он независим, Он может делать все, что пожелает. Он и есть высший закон. Но чтобы научить людей, Он дает пример, как следовать своим обязанностям. Он принимает на себя также эту роль, как будто человеческую роль. Чтобы дать людям верный путь указать. Вот здесь в этом стихе он об этом говорит. Если бы, следующий стих, если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. То есть, если не будет таких старших лидеров, мир будет деградировать. Этот пример я хорошо помню, когда мы были на Иссык-Куле первый раз давно. Это очень красивое место. Красивое и могущественное. Поскольку очень чистое и, значит, могущественное. Почти как священное место ощущается там. Высоко в горах, там воздух и вот эта вода, она удивительной силы. И все, кто там омывается, кто обладает какой-то чувствительностью, говорят, необычное место. Наверняка здесь что-то было, какая-то есть история, никто не помнит. Только находят какие-то города на дне Иссык-Куля. И, возможно, без границы одного из евангелистов, Матфея. Очень есть такое как бы сильное предположение этого. Как будто бы даже нашли ее. То есть место священное. Я стал спрашивать у местных стариков, это было когда-то священным местом Иссык-Куль? Является ли он сейчас священным местом? Они говорят, да, традиции были такие. К этому озеру относились как к священному месту, когда мы были детьми. Никто не омывался в Иссык-Куле без одежды в купальниках. Люди одевались, чтобы омываться в Иссык-Куле. Считалось оскорблением священных вод этого озера. Я говорю, а что же потом случилось? А потом приехал Никита Сергеевич Хрущев. Разделся до плавок и вошел в воду. И все последовали за ним. Он подал просто пример. Как лидер общества. Вот и все. Вот один из таких примеров. Яд, яд, ачарати. Что бы ни делал, плохо или хорошо, люди будут подражать лидеру. Идти за ним. И один журналист, вернее, он был главным редактором журнала «Урал» в свое время, этот человек. Но он пригласил нас к себе, чтобы побеседовать о сознании Кришны. Он хотел написать статью большую в журнале «Урал». То есть разобраться в этом учении и статью написать для людей. Он сделал очень хорошую статью, на самом деле. Человек был очень добродетельный, пожилой. Он взял наши книги, почитал перед этим. Ну, то есть он был очень серьезный. Поговорил с нами, как мы всему следуем, какие наши принципы и так далее, чем мы занимаемся. Это было время перестройки, и люди не знали, что будет в будущем в этом хаосе. Главное было страх и непонимание, что же делать дальше. Каждый пытался как-то заработать деньги, как-то вдруг устроиться в жизни. Вот, кто как мог уж. Лидеры творили страшные вещи. Люди были сбиты с толку, подражали им. Тоже стали воровать. Все практически. Но этот человек был другим. Ему все это не нравилось. И в статье он написал, нынешнее общество напоминает дикое стадо мустангов, которые сбиты с толку какими-то лидерами сумасшедшими и бегут, все сломя голову, в неверном направлении. Все стадо, все общество рванулось в каком-то странном гибельном направлении, пишет в статье. Наподобие как эти мустанги, когда они сильно напуганы, сильно встревожены, они часто бегут, не разбирая дороги за лидером, не зная куда, и падают во враг. В каньон какой-то может, все стадо упасть. Если стоит лидеру шагнуть туда, и все стадо пойдет за ним. Так, ну, в природе такое явление тоже есть. Если лидер даже бросится со скалы, все стадо упадет туда же. На полном ходу. Но они слепо идут за ним. Я сказал, но есть только один способ вывести это стадо мустангов к спасению на верный путь. Нужен какой-то очень смелый ковбой, смелый человек на очень сильном коне, который может разогнаться быстрее этого стада, обогнать его и так стать лидером. Если лидера мустангов обогнать, то уже становится лидером тот, кто обогнал его. Стадо ориентируется на него. Вот такой способ: встать впереди этого стада и вывести его на другую дорогу. И он сказал, этот лидер, кажется, появился в мире. Это Шрила Прабхупада, он сказал. Он дал эти книги, он показал свет, он объяснил впервые, кто такой Бог, что такое душа, что такое материальная наука, что такое этот мир. Никто до него этого не делал, и он сейчас спасает миллионы людей, он сказал в этой статье. Ну, он написал суть нашей философии, свои впечатления об этом. То есть он был очень-очень разумный, добродетельный человек. Вот такое было сравнение. И это правда. Ведь Шрила Прабхупада, он действовал собственным примером. Мы бы сказали так: хорошо, Шрила Прабхупада, есть другие святые, как Франциск Ассизский, другие великие, Андрей Рублев, Сергей Радонежский. Так, много таких светил существует, но мы же не такие. Мы же не можем жить, как они. Они святые, понятно. Они отшельники все были практически. У нас семья, у нас работа, у нас другой образ жизни, у нас нет условий, чтобы жить святой жизнью. Факт, Прабхупада сказал, в мире условия не созданы. Не созданы. Людям поэтому трудно. Это как в химии. Если вы хотите получить правильный результат реакции, если опыт очень сложный, реакция очень сложная, продолжительная, вы должны учесть все параметры очень точно. Пропорции реагентов, температуру, время, то есть очень сложные бывают процессы. Если вы в чем-то ошибаетесь, опыт не удастся. Нужно учесть так много факторов. Что касается нашей современной жизни, ни один фактор не учтен для того, чтобы человек жил святой жизнью. Ни один фактор не учтен. Нет. Например, мы были однажды в Дубае пролетом. Дубай — это мусульманская страна, это Арабские Эмираты. И там люди строго следуют этой религиозной традиции. Вот насколько строго, хотел бы это рассказать. Мы не выходили из аэропорта, мы просто ждали рейс следующего, следующей посадки, полет дальше. Но в это время была ураза. Знаете, что такое ураза? Это пост мусульманский. То есть они едят до восхода солнца и после заката солнца могут поесть. День они не пьют и не едят. Ничего. Это длится пост примерно месяц, насколько помню, ураза месяц идет. Это была ураза, и были объявления повсюду в аэропорту. На людях здесь не есть и не пить. Потому что все соблюдают уразу. Уважать нужно. Если хотите есть и пить, прячьтесь куда-нибудь, чтобы вас не было видно. Вот так вот. И там можете есть и пить. Если вы не следуете принципам религии, прячьтесь. Например, дурной, не подавайте. И первая реакция, значит, русских пассажиров, советских, русских вернее, это возмущение. Вы до чего дошли вообще? Какое насилие над нами? Нет, это правильные вещи. Это правильно. Люди должны знать, что хорошо, что плохо. И уважать высшие стандарты, а не низшие стандарты. Например, в одной семье кто-то становится вегетарианцем, а другой мясоед. Как правило, вегетарианцы говорят, давай перейдем на вегетарианство. А мясоеды дают отпор, агрессивный причем. Мы жили так, дед нас жил, прадед жил, все ели мясо, и мы бы что тебе в голову сбрело, и так далее, и так далее. Хорошо, это выбор, безусловно. Кто-то ест мясо, кто-то вегетарианец. Но скажите, какие стандарты выше чистоты? Вегетарианство или мясоедение? Что чище? Вегетарианство чище. Что нужно больше уважать? То, что более чистое. Вот это этикет, это правильное отношение. Это не одно и то же. Я объясню. Психология вегетарианца изменится. Она изменится. Это не одно и то же. Если вегетарианец хотя бы месяц или другой, вы уже видите мясо совершенно по-другому. Ну, когда-то я стал вегетарианцем, 25 лет назад. Я помню, как мне стало легче сразу же. Все мое существование просто стало меняться на глазах, и характер, и так далее. Я подумал, здорово. Никогда не знал об этом. Никто не говорил. Но опыт мне открыл удивительные вещи. Такие возможности. И однажды жена сказала, сходи, купи, нужен рис, мука, там магазин. Петербург, хорошие магазины были. Все, что хотите. Очень хорошо обеспечивалась Москва и Петербург в те годы, остальные города. Большие очереди. Что-то выбрасывали, чего-то нет всегда. Нужно всегда искать, ждать, когда выкинут какой-то продукт. Ну, в Петербурге все просто. В любое время пошел, почти без очереди взял, очень легко. Поэтому мы любили ходить в магазины в Петербурге. Я пошел в магазин купить какую-то крупу или масло. И там мясной отдел, в этом гастрономе есть мясной отдел. Я часто проходил мимо него. Но в этот раз я был в шоке. Я просто был в шоке. Я остолбенел. Я стал перед мясным отделом и просто не мог двинуться ни туда, ни сюда. Нужно было осмыслить, что это такое вообще. Там на витрине, на стене, висела огромная свиная голова. И смотрела на нее. Человек, который ест мясо, думает, ну что, хорошее мясо? Так, что тут можно использовать? Уши там, что-то еще там? Что из них можно сделать? У него другое видение. Но вот вегетарианство, вы смотрите, боже мой, там же печать смерти на лице. Свинья, она же живое существо. Это же зверское убийство. Его выставляют на витрине, и люди берут это и едят. Вот что я увидел. Я подумал, так вот что такое вегетарианство. Это не просто питание, это отношение другое к жизни. Это не просто здоровое питание или какие-то там прихоти, очищение там по Малахову или по какому-то еще. Это наука взаимоотношений. Меняется отношение к жизни. Но, например, когда Вивекананда приезжал в Америку, он нарушил эти принципы. Известный учитель. Но он нарушил принципы в угоду западному миру. Он пошел на компромисс. Я думаю, неразумный компромисс. Лучше бы он не шел на этот компромисс. Ему предложили какой-то бифштекс по приезду, пообедать. И кто-то сказал, что вы, он индус, они не едят мясо, он с рождения вегетарианец. Он посмотрел, сказал, а почему бы и нет, все едино. Его философия была такая, все едино, и съел это мясо впервые в жизни на Западе. И подал пример всем трансценденталистам, что все едино, нет разницы между мясом и не мясом. Но Прабхупада на это сказал, а чтобы он ответил, если мы предложили немножко испражнений. Все едино или не все едино? Он бы согласился это принять? Не все едино, видите? А ведь испражнения по химическому составу не очень питательные. Серьезно? Это та же самая пища, я вас уверяю. По калорийности свиньи едят испражнения, смотрите, как жиреют. Там столько питательных веществ, из них делали мыло в годы войны из испражнений. Была специально фашисты, немецкая Германия, сделали такие предприятия, делали мыло. Там столько жиров и всего остального, сколько угодно. Это самая питательная вещь на свете, на испражнение. Из того, что мы едим, мы с вами всего 5 миллиграмм за один день пищи. Остальное все выбрасываем. Сколько съедаем, почти столько же и выходит. Надо больше выходит, чем мы съедаем. Можно взвесить, проверить, я не знаю. Но вы поразитесь, на самом деле, что испражнения, они очень питательные, калорийные. И с этой точки зрения, почему бы это не пища быть вообще? Немножко только поперчить там, чтобы запах как-то прибить этот, и все. И это уже, так сказать, гарнир какой-то добавить. Приправить острым, чтобы... Ну, то есть, можно же, ну, как в Китае это делают, такие кухни, я сейчас объясню. Есть такая кухня в Китае. Мне рассказывали очевидцы очень давно, кто ездил в Китай. Есть кухня, где висит полок под потолком, то есть плотная ткань, подобно простыне, большая-большая, то есть такой какой-то полок. Емкость она себя такую представляет большую. И это кухня. Туда, в этот полок забрасывают любой труп, найденный с улицы живого существа. Это может быть насекомое, неважно. Змея, лягушка, крыса, кошка, собака дохлая на улице. Дети приносят за копейки там какие-то. Дети все это приносят туда. Ничего не стоит. Несколько копеек они принесут, найдут что-нибудь там мертвое на улице. Все сбрасывают туда. Это все разлагается там. Истекает через полок в огромный медный чан. Когда этот чан наполняется, его кипятят хорошенько. Приправы, специи, соль и поливают рис. И подают в ресторане. Не верите? Поезжайте в Китай. Скажите, почему люди принимают такую пищу? Вот однажды, 86-й год. Ну вот представьте, какое время, да, было тяжелое. Ну, в смысле, атеистическое. На эти темы не могли так публично говорить, это было запрещено. И мы пытаемся добиться регистрации тогда впервые, вот, в городе, в Москве, вообще в России, в бывшем Советском Союзе, чтобы нас официально признали, наконец-то, зависели как движение, как Прабхупада этого хотел, и сделал уже на Западе, и мы добивались этого в России. Это было трудно. Ничего не помогало. Они откладывали, откладывали, откладывали. В конце концов, один известный профессор, ученый советский, уже пожилой человек, он изучал наше движение как социолог и имел к нам симпатию. Часто общался, делал статьи, от нас уже просил что-то, он публиковал это все как ученый. Он нас неплохо изучил, видел на Западе нас, и в Америке, и где-то в Германии, во Франции. Как-то он нас даже любил, я не знаю почему. Такой пожилой, добрый человек, ученый. И он сказал, у меня есть тут связи хорошие с властями, с высокопоставленными людьми. Я вам хочу сделать аудиенцию, чтобы вы пришли туда на прием. И, наконец, ну, как-то повлияли, может быть, поможет вашей регистрации. Ну, что я могу тогда еще сделать? Это вот ученый. И он добился, представьте, нашей встречи человеком, который отвечал за всю культуру Ленинградской области. Это не что-то было. У него был прямой телефон, такой вот кабель, знаете, в Кремль московский, без номера. Просто телефон снимаешь, и там сразу же вот прямая связь. Он был очень значительной фигурой. Мы подумали, вот это да. И значит, нам нужно представить свою философию учения, йогу, чтобы как-то, ну, увидел, что это традиция древняя, что это не какая-то выдумка, что это полезные вещи. И мы пришли вдвоем туда, с одним преданным, на прием. И человек сидел за столом, уже не молодой, но красивый, длинные волосы, вид ухоженного, красивого человека, довольно самодовольного, потому что он положение имеет. И он говорит, так, ребята, властный, так, ребята, он говорит, у вас есть один час. Если за этот час вы меня не убедите, пеняйте на себя. Вот так был поставлен, ультиматум был. У вас есть час, но это много. Час, простите, личной беседы в таком кабинете. Но через час, если вы меня не убедите, пеняйте на себя. Вот так. Давайте, рассказывайте. И прежде чем начали говорить, он говорил полчаса. Но если он привык, то есть он привык говорить сам, он не привык слушать, потому что он занимает высокое положение человек. И тут я начал терять терпение. Я думаю, ну полчаса уже, говорит, у нас всего час. У нас уже убеждать только полчаса осталось. Что-то мне нужно поспорить, поговорить, представить философию, когда мы успеем. Я уже сижу, знаете, как на иголках, и начинаю перебивать его. Ну, мы же должны что-то сказать. Мы сказали, у нас, понимаете, регулирующие принципы мы соблюдаем. Мы такой пример должны подавать, чтобы люди тоже жили вот таким образом жизни, чистым. Что за принципы, он сказал? Чему вы следуете? Я говорю, мы не едим мясо, рыбу, яйца. Первый принцип. Он сразу, а почему, собственно говоря, нельзя есть мясо, рыбу, яйца? Что тут такого хорошего? Делайте это. Я говорю, ну понимаете, это же продукт убийства. Он говорит, ну и что? А я-то что? Я же этого не вижу ничего. Я вижу котлету и все, я съел. Какие проблемы? Я говорю, вот в этом и проблема, что вы не видите, что это продукт убийства. Видите, какая интересная вещь? Он даже в лице переменился, когда услышал это. В этом-то и проблема, что вы не видите, что вы едите. А ведь вы то, что вы едите. А вы не видите, что вы едите. Вы не знаете, в кого превращаетесь. Есть одна сказка про Синдбада морехода. Потом с командой попал необитаемый остров, выбросило на берег. Корабль разбился, это приключение. И когда они проснулись от страшной усталости, борьбы со стихией, оказались на острове. Остров неизвестный. И как только они пробудились, какие-то люди пришли, местные, и внимательно на них смотрели с небольшим интересом. Вернулись с какой-то пищей, с какими-то такими бадьями, наполненными какой-то пищей, месивом. И предложили им, и опять стали смотреть на них с интересом. Синдбад понюхал все это и сказал, не хочу, не нравится мне все. А команда была настолько голодная, сказала, да хоть что-нибудь, и стали есть из этих бадей, наполнить каким-то месивом. К нему сразу потеряли интерес хозяева и смотрели на тех, кто ест. И эти люди на глазах Синдбада превратились в свиней. Такая сказка. Это сказка, ложь, давний намек. Пища превращает нас, трансформирует наш ум, чувства, наше сознание. И мы указали этому человеку, как он был высокопоставленный, что вы чего-то не видите. Например, вы не видите, что вы едите труп зверски забитого животного. А это факт. И потом рассказать, что есть еще другие принципы, не принимать никаких интоксикаций. Даже чай, кофе не пьем. Он поразился. Так строго, так строго. Никаких азартных игр, денежных махинаций. Должна быть честная жизнь. И никакого незаконного секса вне браки, в браке для зачатия детей. Все. А зачем вы все это делаете? Он спросил. Медитация, йога. А, вот тут он, ротор сказал. Йога? А у него, кажется, дочь занималась йогой, уже увлекалась. Хотя это тоже было не очень престижно, в то время опасно, йога. Но дочь у него занималась йогой. А так это йога, он говорит, это бхакти йога. Это возможность установить отношения с Богом прямо в сердце при помощи медитации. Он берет телефонную трубку. А, говорю, и нас не регистрируют, нам препятствуют вот эти вот вещи делать. Кто, он сказал, это делает? Кто такой? Фамилию. Мы говорим, тот и тот. А какое его собачье дело, он сказал. Взял трубку, без номера сразу же. Алло! Таким, знаете, хорошим, приятным голосом. Вот у меня эти ребята здесь, вот эти Хари Кришна, знаешь, да? Знаешь, знаешь. Хорошие ребята. Хорошие ребята. Все, трубку положил. Через 2 дня приехал человек из Москвы разбираться с нашей философией, чтобы зарегистрировать нас. Да у вас нормальная философия? Нет никаких препятствий. Это же древняя традиция какие-то. Все, документы вы подписываете здесь, все нормально. Мы просто поразились. Итак, мы хотим знать больше? Конечно, мы хотим знать больше. Понимать больше, чувствовать больше. Счастье больше. Чистый образ жизни. Будет больше. Еще больше, еще больше, еще больше. Безгранично. Человек может развиваться безгранично. Но нужно идти путем очищения. Нужно проявить свой потенциал в полную силу, который сейчас скрыт, покрыт нечистотой. Например, пример, как мы видим с вами хорошо сквозь прозрачную воду, мы видим донышко, там камешки, правда же, как и сыпуль, смотрите там 3 метра, и никакие препятствия. А в мутной воде не видите даже через 5 сантиметров. Не видно ничего. А если воздух чистый, далеко видите тоже. А грязный, не видите ничего. А если ум чистый, что вы видите? Не скажу. Все равно не поверите. А если грязный, не видите. А если разум чистый, что вы видите? Видите будущее. Каждый человек может видеть будущее. И прошлое, и настоящее. А если разум грязный, вы даже не знаете, что будет через мгновение. Ну, вы думаете, что знаете, на самом деле нет. И поэтому Господь Кришна, Он следует правилам предписаниям религии сам, чтобы подать пример живущим людям. Ему не нужно очищение, он самый чистый. Собственно, медитация на него очищает человека. Медитация – это медитация на образ. На пустоту медитация не приносит результата должного, кроме ложного эго, возвышенного, высокого ложного. То есть медитировать нужно на качество Бога, на божественные качества. И медитируя на божественные качества, мы также обретаем с вами божественные качества. С кем общаешься, таким становишься. Качественно. Как железо, погруженное в огонь, становится постепенно как огонь. Это отношение, это контакт. И так необходим непосредственный контакт с духовной энергией человеку. И постепенно эта нечистота, она отслаивается. Отсоединяется. То есть, например, мы вдруг начинаем видеть свой недостаток, свой порог, свою дурную привычку. И чувствуем к ней отвращение. Значит, что она уже отслаивается от нашей природы. Потому что когда мы любим эту привычку, она становится нашей, как бы естественной, природной привычкой. Ну, например, курение. Оно же неестественно. Неприродное явление. Оно приобретенное. Человек не рождается с потребностью курить. Нет. И первая затяжка, она неприятна. Его вдохновляют это сделать, какой-то пример, ачарча это, пример. Что вот можно быть таким свободным и смелым, вот это настроение может повлиять, и он может
закурить.
Закурив несколько раз, становится уже его более-менее привычкой, а потом уже природой. Значит, что с ней практически невозможно расстаться, это моя уже природа. Это уже я сам и есть такой курильщик. И говорится, что мы приобретаем все эти материальные качества жизнь за жизнью, издавна, спокон века, с начала зарождения Вселенной. Общаемся с материей, приобретаем материальные качества, которые стали как будто бы нашей природой. А это не наша природа. Например, кто-то мужчина, кто-то женщина, верно? Мы так и думаем, я мужчина. Кто-то думает, а я женщина. А знаете, что написано в Бхагавата Пуране? Это привычка. Это по привычке-то думаем. Это стало просто нашей природой. Как будто бы это я. А на самом деле я не мужчина, я не женщина, я душа. Совсем все по-другому. Но из-за долгого общения с материей, рождаясь много-много-много раз, я забываю о том, что было и как это было. Когда-то услышал такой интересный пример одного с вами, который приезжал к нам в Москву всего единожды, очень давно. Он рассказал, как действует иллюзия майя. Несколько примеров приводил. Он говорит, что на Западе сейчас, в то время, он говорит, появились интересные люди. Интересные преступники, необычные. Они хорошо одеваются. Не те гангстеры, которые с пистолетами, с масками, знаете, сейчас другие стали. Они хорошо одеваются, они очень представительные, образованные, обаятельные, красивые. У них есть все атрибуты, печати, есть ручки, есть бланки существуют. Галстуки, дипломаты, прически. Вот в таком виде они приходят на квартиру какой-нибудь пожилой леди, очень богатой, одинокой. У нее есть деньги. Они приходят за ее деньгами. Но как? Как это делать майя? Смотрите, удивительно. Она говорит, смотрите, у нас есть к вам деловое предложение. Мы сможем увеличить ваш капитал, и нам тоже это будет полезно. Смотрите внимательно, вот карта. Вот у нас есть наша земля, мы уже выбрали ее. На этой земле мы планируем сделать вот это. Смотрите, какой будет тут поселок коттеджей. Какой рай мы тут создадим для отдыха. Люди будут снимать коттеджи, отдыхать в этом прекрасном месте. И эти деньги, они будут вращаться, увеличиваться, будет ваш капитал и наш капитал. Вам нужно просто дать нам деньги, чтобы мы купили эту землю. И вот такие проценты вы получаете, такие проценты мы получаем, вот такие вот договоры. Вот и женщина говорит, о, как здорово. При этом я ничего не делаю, просто мои деньги я вкладываю, я получаю тоже что-то, какие-то проценты, хорошо, хорошее развитие. Бланк, телефон, визитная карточка, печать, ручка, галстук, дипломат, все на месте. Уверенно. Вкладывай деньги туда. Есть туалет, договор, все как нужно. Время идет, никого нет больше. Она звонит, телефон не отвечает. Она садится на машину, едет на ту землю и выясняет, что на той земле по адресу просто болота какие-то. Там ничего этого нет. И вот тут выясняется, что это просто обман. Теперь смотрите внимательно. Душа приходит в материальный мир. Ведь мы же душа. А почему мы в материи находимся? Вопрос. Это не наша среда. Наша среда духовная. То есть мы приходим как в материю? Майя встречает со всеми атрибутами. С распростертыми объятиями. Вы же видите, как привлекательно выглядит планета с космоса. Видели? Просто рай какой-то. Все красиво со стороны. А вот жить там не так просто. Это иллюзия, это обман некоторый. Но Майя предлагает, посмотри, ты же хочешь быть независимым, хочешь быть как будто бы Богом, сам. Почувствуй себя независимым от Бога хочешь. Хорошо, ты как раз пришел по адресу. Я тебе предлагаю, смотри, вот эту систему. Эту мою конструкцию, мою лучшую энергию. Вот это тело, смотри, на двух ногах стоит. Две руки свободны. Видишь, представляешь, какие возможности? Интеллект потрясающий. Какая пищеварительная система тонкая, какая нервная система, какая опорно-двигательная система. Тут посмотри, посмотри. Ты сможешь здесь делать потрясающие вещи при помощи этого тела. Какие чакры, какие кундалини, там энергии внутри. Подумай. То, что тебе нужно. Будешь счастлив в этом теле, и твои желания исполнятся. Душа думает, на самом деле это дельное предложение. Войти в это тело и все, и действуй независимо. И будешь наслаждаться как Бог. Хорошо, я попробую, сказала душа. Она же вечная, а какой тут риск? Но Майя сказала, только заплати немножко мне своим сознанием Кришны. Немножко придется забыть Бога. Тогда сможешь войти туда. То есть, если вы сейчас вспомните Бога, вы уже не сможете наслаждаться в этом теле, как обычный человек. Вы уже поймете, что это не наслаждение, а вид страдания. В присутствии Бога вы увидите все по-другому. Божественная энергия выше, чем то, чем наслаждаемся мы. В их присутствии это все кажется просто смешным и мертвым. Поэтому немножко сознания Кришны и входи, плата. Душа говорит, была не была. Отдает немножко плату, входит в человеческое тело и начинает наслаждаться жизнью. Ешь, пей, веселись, можно думать, можно что-то создавать, строить, разрушать, вступать в борьбу, в конфликты, решать все эти споры, управлять, чем я хочу, жить по-своему, следовать закону или нарушать законом, скрывать что-то и так далее, чтобы добиться счастья, не так ли? А что она получает взамен душе? А взамен получает одряхлевшее старое тело, лежащее на смертном одре. Майя, подожди, ты же обещала, что буду счастлив. А какой результат странный? У меня сил-то никаких нет. Я жить не могу больше в этом теле. Я не достиг счастья. Майя приходит, извиняется. Дорогой, извини. Ну, не самая совершенная модель просто попалась. Есть получше. Посмотри сюда. Вот тут, там было две ноги, помнишь? Тут четыре. Ну, какие возможности? Интеллекта меньше, беспокойств меньше, совести меньше, проблем нет. Может совокупляться прямо на улице, на глазах у всех, спокойно остается. Стрессов не бывает, не болеет психическими заболеваниями. Переваривает пищу, даже нечистую, нет проблем. Прямо с земли может есть. И бегает без автомобиля очень хорошо. Смотри, какая модель, она лучше, а? Только добавь еще немножко платы. Еще немножко отдай сознание Кришне и входи туда. Мы же не можем человек войти в тело животного, мы не согласимся. Но если мы отдадим свой интеллект, мы скажем, почему бы нет? Пропала Гэлла однажды об этом, что вот вы живете как ученый, а в следующий день можете родиться собакой. И кто сказал с вами же, а я не против быть собакой, нормально, а что плохого? Нет проблем, еще меньше проблем, чем у человека у нее. Пропа сказал, примите мое благословение. То есть человек готов был войти в тело животного, пожалуйста. То есть так может быть, если мы утратим человеческий интеллект и чувства, и мы разочарованы, мы становимся циниками, мы входим в тело животного. Но в теле собаки тоже такой же конец странный. Майя, опять что ли обман какой-то? Да нет, не обман. Просто я тебе не показывал еще одну более совершенную модель. Там было две, тут четыре, но тут-то посмотри, сколько ног. Вот столько ног. И чувств, так много нет чувств, тебя ничего не будет тревожить. Просто все время будешь жевать, жевать и жевать, ни о чем другом не думать. То есть все более примитивные формы. Здесь так много проблем, у нас тонкие вкусы, понимаете. Мы вот очень тонко все время обиды, несчастья переживаем. А есть более грубые формы жизни. Даже есть камень, минерал, тоже живое существо. Рай, вообще ничего не чувствуете. Все хорошо. Полное невежество. Вот это называется майя, иллюзия. И как выбраться из этой иллюзии? Человеку нужен пример. Если мы скажем кому-то, вот соблюдай регулирующие принципы и будешь счастлив. А люди спрашивают, ты сам соблюдаешь принципы? Я не соблюдаю принципы. Но вы будете счастливы, когда будете соблюдать эти принципы. У меня был незнакомый человек, мы работали вместе когда-то. Я уже начал практиковать все это. Практиковать, а он все у меня... Спрашивал, почему ты не ешь то, что ты там читаешь, что ты там повторяешь. Вот я ему все объяснял, это каждый день или через день на работе. И он ко мне приводил людей. И говорит, ну вот расскажи им то же самое, что мне рассказываешь. И много людей приходило. Но какие-то люди были странные, если на меня смотрели и улыбались почему-то. Чтобы они говорили, просто улыбались. Потом говорили, спасибо, и уходили, больше никогда не возвращались. Он им проповедовал так. Мясо есть нельзя, он говорил. Курить не надо и пить. Никакого незаконного секса, никаких азартных игр. Нужно постоянно повторять имя Бога. Он говорил то же самое. А люди спрашивали его, а это вообще возможно? Он говорит, невозможно. Это невозможно, но это хорошо. Но я могу показать вам одного человека, кто это делает. Вот эти вот вещи. Он говорит, да, интересно посмотреть, неужели кто-то это еще может делать? Он ко мне привел таких людей. Как в зоопарк, знаете. Вот есть такой индивид, вот такой биологический тип, который вот так вот может жить. Где-то на ТВ в каком-то городе я пришел на программу, и ведущий, он не представлял, что придет Хари Кришна. Он думал, ну какой там духовный лидер, о чем-то сейчас поговорим с ним, а тут... И он не знал, о чем говорить. Сидит философ перед ним. А у него там всякие шоу, всякие анекдоты, передачи легкого такого, знаете, стиля. Но он просто растерялся, даже испугался. Сейчас уже эфир прямой включит, он не знает еще, что говорить, о чем говорить. Он говорит, ну вот, может быть, сами что-то скажете, и все, вот, я просто уйду, а вы говорите, что хотите. Я говорю, ну лучше с ним побеседуем все-таки, это будет интереснее, чем просто я буду говорить. Он говорит, ну о чем говорить? Может быть, вы сами вопрос зададите. Я говорю, ну вот расскажите о нашем образе жизни. Я им сейчас скажу, как мы живем. Мы не едим мясо, рыбу, яйца, не принимаем интоксикации, не играем в азартные игры, законным сексом не занимаемся. Я понял, о чем буду говорить, он сказал. Все ясно, 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 ясно. Начался эфир, дорогие телезрители, как он говорит, зрители, перед вами очень странный человек сейчас выступит. Представьте такую себе жизнь. Без вина, без сигарет, без женщин, без каких-то там бизнес-махинаций, вообще без ничего. Вот. Вот вы верите, не верите. А вот сейчас я покажу, такой человек так же. Смотрите, и камеру на меня. Вот таким образом. И это все было бесполезно, конечно же. На ТВ такие передачи, они не имели так уж большого отклика. Но люди видели, что есть какой-то пример. И потом... Постепенно, уже в 90-х годах, из-за этого влияния вот образа Хари Кришна, появилось движение New Age на Западе, молодежи, которые писали все наши регулирующие принципы на футболке у себя на спине. Нет мяса, нет интоксикации, нет азартной игры, нет незаконный секс. Все, а это было движение протеста. Там у него был какой-то рок страшный, его пели на сценах и говорили, что все это вот не туда, путь не туда идет. New Age. Почему это все молодежь восприняла все это? Пример был чей-то. Не потому, что кто-то сказал, а кто-то это делает. И здесь Прабхупада говорит, особенно важно в комментариях, говорит, чтобы это было в семейных традициях. Отец и мать учат детей, правда же? Чистый образ жизни. Хотят? Они должны сами вести чистый образ жизни для этого. То есть часто ко мне подходят родители, говорят, как воспитывать ребенка? У него уже дурные склонности. Начинайте с себя, мы говорим. У вас просто много пороков, поэтому дети следуют за вами. Автоматически. Вы жили с пороками, живете с пороками. Говорит, дети до 16 лет сюда не подпускаются. Так, это для взрослых. Пороки – это для взрослых. А дети должны жить беспорочной жизнью, правда же? А о чем дети думают? Когда я вырасту, наконец, я наконец-то получу возможность совершать все эти пороки. Только об этом и думают. Это воспитание. И вот представьте, если вы кого-то держите, а он хочет что-то, а вы его держите. А он хочет, он так вот, как собака, знаете, на поводке такой, так вот вы его держите. Если вы отпустите, что произойдет? Как стрела, он то как сумасшедший начнет наслаждаться. Это называется воспитание современное. Детей до 16 лет держат. Они срываются иногда, но их держат снова. А потом 18 отпускают. И что происходит? Они просто с ума сошли, молодежь, многие. Что-то там в интернете они там находят, там эти компьютерные игры. Игра такая есть компьютерная, я в Украине это увидел. Мы утром пошли в интернет-клуб, там мне нужно было почту посмотреть. И рано утром, часов 8 что ли, уже были там. Открыт клуб, ну там круглосуточно практически. Потому что люди играют в игры там, оказывается. И там один сидел еще, видимо, с ночи. И там что-то стреляет там. И пока мой компьютер заводился, я решил посмотреть, что же там за игра у него. А там у него такой, знаете, автомат, страшный вообще, или ружье какое-то, жуткое. Вот, все как настоящее, то есть там нужно заряжать его, там обоймы эти, все как нужно. И какие-то коридоры идут такие всякие, вниз, вверх, налево, направо. И как только кто-то появляется из этого коридора, откуда хоть, вот все, что шевелится, сразу стреляет туда. Убить на месте. И там настолько реально, когда пуля попадает, это вот виртуальная пуля попадает в это виртуальное тело, там виртуальная кровь, там все внутренности виртуальные, все видно, все тут разбрызгивается, взрывается, там гранаты, все как настоящее совершенно. И вот он сидит там уже всю ночь, там и вот с ружьем ходит по этим коридорам. Гранату. И вот он ходит там, бомбит все это, грушит все это. Кровь ему нравится, эти брызги там, кости, мясо кругом. Это наша молодежь. Долго мы ее держали, правда? Но пример там подавали какой. Они пойдут дальше нас, они сорвутся с такой силой, что мы их потом удивимся сами. Как это вообще? Я уж такого-то примера точно не подавал. Уж мы-то этого не делали никогда. Но мы задали им инерцию. Мы усилили их желание таким воспитанием. Запрет, и вы держите, а потом открываете. Один преданный сказал мне, я программист. Я хочу, говорит, проповедовать через эти компьютерные программы. Вот эти все, которые там с ружьями и все такое. Я могу сделать такой вирус для них. Вирус Хари Кришна называется. Он идет по коридору, там брамачари выходит с книгами. Там Бхагавад-гита, там Шримад-Бхагава, там Ишапанишат. Такой лысый, улыбающийся, знаете, такой с тилокой, добрый такой. Вы бш, у него, а он вирус, бессмертный, вечная душа, понимаете, он проповедует, что он вечная душа. И покупаете Бхагавад-гиту, повторяете Харе Кришна, вы бш, бш, у него там Харе Кришна, 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 Харе. Всю программу испортил, всю программу, все, вирус попал. Вы чувствуете, что наше движение для кого-то как просто вирус. Мы хотим наслаждаться жизнью, там курить. Ну мы же все же это делают когда-то. Мы же тоже хотим получить такой опыт. Одна мать приходит с девочкой, там 15-16 лет, и жалуется, ну вот, хочу ее как-то духовной жизни приобщить. Нет. Она убегает туда, они там уже покуривают, там она уже с мальчиками, у нее другие интересы, у нее откровенные интересы. Смотрит другие фильмы, у нее другие интересы. Ребенок. Уже другой совсем. Уже порочные желания. Она говорит, ну а что такое, если я просто хочу попробовать курить? Я не собираюсь курить, я просто попробовать хочу, что это такое. Ребенок говорит, попробовать. Прабхупада говорит, вы не все должны пробовать. Будьте внимательны. Например, если вы откроете книгу по химии, там описывается описание элементов некоторых таблиц Менделеева. Например, соль. Это натрий-хлор формула. И там говорит, формула такая. Выглядит как белый кристалл полупрозрачный. На вкус соленый. Называется соль поваренная. Натрий хлор, знаете, формула такая. Но когда описывается цианистый калий, вкус не описывается. Описывается цвет, форма, состояние его, а вот вкус не описывается. Попробуйте. Нужно ли пробовать? Как только вы попробуете на язык, конец придет всем вкусам и всем остальным. Не все нужно пробовать. Как делать наркоманов? Очень просто. Насильно первый укол, все. Как делают собак и щеек, которые наркотики ищут? Точно так же. Один укол, и они начинают искать наркотики на всю жизнь. Они хорошо их находят. Так это все делается. Не все нужно пробовать. Когда Прабхупада был в Америке, он приехал в Америку и проповедовал хиппи, которые принимали наркотики как средство расширить сознание. В те годы они считали, что это духовный путь. Он говорит, нет, наркотики — это галлюцинации, Прабхупада сказал. Это не духовный путь. А вы принимали наркотики? Спросили его. Вы откуда знаете? Он говорит, я никогда. Но мои ученики принимали, можете спросить у них. Есть еще опыт других людей, не так ли? Вот это человеческий разум. Не нужно самому все пробовать. Будьте внимательны. Потому что человек, когда пробует, он оскверняется этим. Например, в ведические времена, представьте, какая была чувствительность у людей. Вот семья как создавалась. Если мужчина касался тела женщины, брал ее за руку, она уже считалась его женой. Вот такое было восприятие глубокое. Другой мужчина не мог касаться женщины, она становится его женой в этом случае, если он касается. Вот так берет за руку откровенно. Все, жена. Девятая песня Бхагаватам, прочитайте историю о Шармишти. Та женщина, которая была сброшена в колодец, девушка, помните? И там оно погибало в колодце. И один царь проезжал мимо и услышал голос. Посмотрел в колодец, женщина там, боже мой, как же так? Протянул руку и вытащил ее на свою голову. Она сказала, теперь ты мой муж. Ты коснулся меня, все. Теперь я не могу ни о ком другом думать, кроме тебя. Вот такие были отношения. Мы сейчас не имеем такой чувствительности. Почему? Нечистый образ жизни. По мере очищения мы станем более чувствительны в жизни. И правила изменятся. То есть очищение, будет меняться культура отношений. И взгляды наши изменятся друг на друга. И поведение. Когда мы ездим в Индию, мы видим, что поведение там женщин другое. Например, женщины ведут себя так, что вожделение не вызывают. Ну, есть специально женщины, которые могут вожделение, понятно, они есть везде. Их такая, может быть, специальность, такая профессия, понятно. Но вообще женщина ведет себя так, чтобы мужчина вожделение не вызывать только у мужа и когда необходимо. Такая культура. Я разговаривал с одной женщиной, мы там что-то покупали, у нее картины, красивая, индуска. Она с ней свободно общалась, но никакого кокетства, никаких этих оттенков не присутствовало вообще. И даже если вы видите какое-то обнаженное тело, или как женщина ходит в туалет, вы где-то нередко можно увидеть. Вы не испытываете никаких беспокойств. Другая культура, видите? Другой ум. Другое отношение к личности. Вы там не видите тело. Вы видите что-то другое. Как ведическая культура, она предлагает обращаться к женщине, когда вы знакомитесь. Как тебя зовут? Нет. Чья ты дочь? Сразу спрашивают. Кто твой муж? Спрашивают сразу же. То есть, кому ты принадлежишь? Первый вопрос. Это так же, как вы деньги на улице находите, что нужно сделать? Показать, кто потерял, правда, чьи деньги. Вот так нужно сделать. А потом, если нет никого, может быть, как-то их используют. Также, если, говорите, если ты чья-то жена, сразу понятно, как вы общаетесь. Не чья жена, и, видимо, хочешь выйти замуж. Ну, тогда, возможно, мы можем иметь какие-то отношения, попытку эту. В этом только случае. Итак, женщина всегда кому-то принадлежит в ведической культуре. Чья-то мать, чья-то дочь, чья-то сестра. Чья-то жена, ее связывают с кем-то. А мужчина, он более свободный, чуть-чуть более. Женатый мужчина тоже занятый, конечно же. И постепенно эти принципы, они стали ослабевать. Я помню, в Америке одна женщина произвела фурор своими лекциями. На ее лекциях были тысячи и тысячи людей. Раз в 100 больше, чем сейчас в этом зале. Полный битком. И она уже была в годах, ей было под 70, по-моему, больше. Она привлекала молодежь и большинство женщин. О чем же она говорила? Она сделала революцию среди женщин, в мире женщин. Я думаю, что даже почти мировую революцию она начала. Она говорила открыто и свободно, в духе счастья и наслаждения, что смысл жизни для женщины – это как можно больше секса и мужчин. Да, и тысячи людей, и тысячи женщин набивали в зал, и вау, вау, вау. Вот таким образом. Вот таким образом. Я говорю, это поняла, прожив всю жизнь. Оставайтесь как можно дольше молодыми. Подтягивайте свою кожу на затылке, на спине. Одевайтесь, приталивайтесь. Ну, наслаждайтесь жизнью. Бабушка, вы неважно кто. Имейте молодого человека всегда. Вот были ее проповеди. Поддержка была колоссальная, колоссальная, колоссальная. Но если вы выйдете на стадион и будете говорить регулирующие принципы, отказ от мяса, рыбы, яиц, никакого незаконного секса, все разбегутся сразу же. Разойдутся. Непопулярно, совершенно непопулярно. Не модно. Только вот интересно, почему мы все страдаем с вами так в этой жизни? Почему с таким страхом ждем 2012 года? Почему у нас всегда какое-то напряжение и какие-то войны, и Третья мировая война тоже висит над головой? Давно уже. Почему мы теряем интеллект, и почему творчество снижается все ниже и ниже? Вот в чем проблема. Ну, потому что мы это выбрали. Говорит, ну нет, мы не чувствуем, что мы живем плохой жизнью, что мы в аду живем. Нет, 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 нет. Как Прабхупада рассказывает, один священник пришел в шахту проповедовать. глубоко в шахту спустился, там шахтеры живут. Они там практически живут, там у них смены. Они там рубят уголь в этой пыли, вот там мокро, холодно, грязно, темно. И стал видеть, что вы должны все предаться Иисусу Христу. Иначе все пойдете в ад. Шахтеры смотрели на него, грязницы черные. А что такое ад? Ад — это там темно, грязно, сыро, холодно. Никто не ответил, не реагировал, все молчали. Какой же это ад? Мы тут постоянно находимся в этом аду. И тогда он сказал: ад, там нет газет. Все поняли: о, как ужасно. Но сейчас можно сказать по-другому, сейчас не газеты, сейчас нет интернета, нужно сказать. Нет интернета, нет DVD, нет, нет этого ничего, нет. Ой, ужасно, ужасно, ужасно. Вот посмотрите, если у нас сейчас отнять все это DVD и все остальное, ну чем будем жить, скажите? Мы в аду сразу очутимся, мгновенно. Сразу поймем, что мы живем в аду. Даже просто по-другому. Человека уедините одного, замкните, и он будет страдать. Одиночная камера, это известно, да? Что такое одиночная камера? Самая большая пытка. То есть самое страшное — остаться наедине с самим собой. Скука — это большая проблема социальная сейчас. Люди, они просто в рутину попадают. Скучно жить, бессмысленно. Каждый день с работы, на работу, в магазин, готовка, варка, стирка. И только вот эти развлечения, телеканалы и все остальное как-то развлекают нашу жизнь. Иначе рутина просто. Есть другие, которые делают по-другому, как Южно-Сахалинский. Там город, и рядом такие горы. С этих гор они прыгают с дельтапланами или парапланами. И целый день там ловят воздушные потоки, там наверху очень высоко эти люди. И там летают и так вокруг всего этого. И самолет еще между ними пролетает на посадку. То есть это адреналин. Так им наслаждаются. Ну, не скучают, во всяком случае. Там уже не так скучно, понимаете? На скалу залезть какой-нибудь там. Или на параплане, или под лодку поглубже опасность почувствовать. И люди думают: вот тут я живу. Понимаете? То есть вкуса жизни мало. Возбуждение сравнивается со счастьем, жизнью. А если глубоких чувств, любви люди перестали чувствовать, и то есть как только несутся наедине, они страдают. Тогда они начинают курить или выпивать, чтобы как-то можно было разговориться более откровенно, рассказать, что на душе, поддержку какую-то найти. Потому что когда человек трезвый, он все о себе не расскажет. Почему он стесняется признаться, что у него есть какие-то трудности, проблемы. Он делает роль, вид играет, что у него все хорошо. Я счастлив. Главное — это все усилия человека, чтобы создать иллюзию счастья какого-то. Прямо на футболке здесь пишут: no problem. Что всем показывают: у меня проблем никаких нет. Это большая проблема уже на самом деле. И почему мы это все говорим, что вот такая вот жизнь? Чтобы мы не боялись идти за хорошими примерами. Есть в обществе хорошие примеры, не нужно бояться идти за ними. Если уж мы чему-то подражаем, то нужно чему-то хорошему подражать. Брать какие-то хорошие вещи. Это мучает Бхагавад-гита. Даже Бог, когда приходит в этот мир, видите, он ведет себя в соответствии с предписанием, правилами религии, чтобы дать пример, вывести людей на верный путь. Итак, есть другие стихи, которые описывают по-другому это. Еще раз. Мудрый человек, он видит, что люди заняты какой-то низшей деятельностью, не приносящей ему счастья и удачи. Но он не будет их беспокоить. Говорить прямо, что вы неправильно живете, это беспокойство приносит, гнев и раздражение. А скорее он будет делать так, поступать так, вывести их собственным примером на верный путь. Сам займется с ними деятельностью, но уже высшего порядка. И Прабхупада приехал в западный мир, прямо в общество хиппи, он приехал без денег, оказался вот в нижних районах Нью-Йорка. Там жили хиппи, там была свободная любовь, там были ангелы ада, дети цветов, эти все группы свободомыслящих хиппи. И жил среди них и вывел их на высший путь чистоты, прямо в тех условиях. Мы бы сказали: ну да, он святой, ну да, но он жил в наших условиях. Он трансформировал именно эти условия, он изменил мир. Создал целое движение по всему миру, где люди живут чистой жизнью. Создают такую среду, чтобы получать силу каждый день. Противостоять этому натиску безбожие натиску насилия над человеком. Это реклама чувственных наслаждений. Он дал эту силу собственным примером, ачар. Если бы он не приехал в Америку, остался бы во Вриндаване, в Индии, в святом месте, мы бы сказали, ну да, это в святом месте возможно только. Как это возможно в Америке или в России, в этих условиях наших? Он показал, это возможно. Прямо в наших условиях жизни. Идея заключается в том, что мы получали всегда высший вкус. Когда мы получаем высший вкус, мы очищаемся от низшего вкуса. Все просто. И почему люди привязаны к этим интоксикациям, к мясоедению? Потому что высшего вкуса нет у них. Они из страданий, из-за страданий принимают. На безрыбье и рак рыба, как говорится. Они наслаждаются тем, от чего они потом сами же страдают. Они всегда соприкасаются с источниками страданий, думая, что наслаждаются. Они попали в такое тяжелое положение, потому что нет высшего вкуса, не развито. Итак, человек должен научиться быть самодостаточным, вкус черпать внутри себя, говорится. А не в ком-то и не в чем-то. Ни в алкоголе, ни в наркотиках, ни в деньгах, ни в женщинах, ни в чем-то другом. А внутри себя. И отсюда привносить в окружающий мир. То есть он будет счастливым сам по себе человек. Это называется карма-йога или бхакти-йога. Счастье внутри самого человека. Представьте, если вы босиком ходите по городу. Без обуви. Но всегда будут неприятности какие-то. Всегда будете говорить, то там камень, то там стекло вообще. Тут неровности, там проблемы, там ямы какие-то. Всегда вас будут это все беспокоить? Какой совет дает Бхагавата Пурана? Обуйтесь. Не критикуйте, не пытайтесь изменить весь мир. Просто обуйтесь сначала, и уже будет вам гораздо лучше. Работайте с собой. Откройте в своем сердце любовь к Богу. Будете счастливы. Не нужно будет заниматься какой-то нечистой греховной деятельностью. Не нужно будет свой интеллект продавать дьяволу, как говорится, этой майи, за какие-то гроши, которые она обещает, ломаные. То есть можно восстановить свою природу духа, величное положение слуги Бога, а не слуги материальной природы. Материальная природа, хотя и мать, есть другой образ у нее. Она мать для преданных. Для непреданных она притворяется матерью. Пишача называют ее, ведьма. Она подобна матери, потому что вы ей доверяете, имеется в виду. Материальной природе мы ищем прибежь, мы доверяем ей. Кладем голову прямо к ней на колени. И она нас усыпляет, успокаивает в атмосфере любви. А когда мы засыпаем, отрезает голову. Вот какая материальная природа. В одной руке у нее пряник, а в другой спрятан кнут. Подойдите, подходите. Вот так оно устроено. Что-то нас привлекает и что-то нас наказывает в этом мире. Боль, наслаждение, боль, наслаждение, боль, наслаждение чередуются. Это материальная природа. Но если человек предан Богу, а нам на самом деле мать, потому что Бог отец. Если мы не признаем отца, Майя не будет нашей матерью. Она будет действовать как ведьма, обманывать нас, испытывать постоянно. Но если мы преданы Богу, она будет как мать действовать. Она сможет защитить, потому что материальный продукт может дать знания и счастье. Предварительная ступень для познания Бога – это знание и счастье. В этом мире мы должны уже обрести счастье и знание. А потом один шаг до Бога остается. Это описывает Кришна Бхагавадгита. Поэтому так важно принять хорошую практику. Мы говорим, хорошую практику, которая быстро очистит ум человека. Как можно быстрее. Сейчас нет времени у нас растягивать на всю жизнь или на много жизней. Нужно принять процесс какой-нибудь сильный, интенсивный, как Прабхупада говорит, если у вас дом горит, нужно как можно быстрее при помощи любого человека. От любого человека можно просить помощь, неважно. Ну, представьте, у вас дом горит, а вы звоните пожарную охрану и просите, пришлите мне, пожалуйста, команду из Русской Православной Церкви. Нет, кто-нибудь, любой, кто вот есть тут, помогите мне. Неважно, кто и откуда. Так что не думайте, что это какая-то индийская помощь. Нет, это веды. Это наши колыбели, с которыми мы когда-то выпали давным-давно. Поэтому, если кто-то хочет очень быстро, то лучше повторять Хари Кришна мантру. Постоянно, каждый день, регулярно это делать. Потому что молиться люди уже разучились. Нужна мантра, нужно чтение. Потом научимся молитве позже. Сначала очищение ума. Мантра. Ман ум. Тра это очищение. Очистить ум и сердце. Позже можно восстановить молитвенные отношения с Богом. Пока он дает просто имя, как средство для очищения и как цель также. Сначала средство очищения. То многие хотят сразу молиться Богу. Нет, неэффективно. Можете ходить в храм и молиться Богу, но неэффективно. Мир не изменится таким образом. Скорби только добавится, и все. Еще одно признание в грехах, и все. И все на этом. А как же самоосознание? Как же достижение вечности? А как же взаимоотношения с Богом? А как же любовь к Богу? Где ее брать? Говорится, повторяй мантру. Вот эти три имени, они очистят все. Противостоят всем дурным влияниям в наш век. Хара, Кришна и Рама. Даются специально век Кали. В нынешнее время. И другого пути не существует. Харяра Нама, Ива Кевалан, Калаванасти, Ванасти, Вагатир, Аньятха. Трижды перечисляется. Другого пути нет. Потому что есть три пути. И все они отвергаются. Сейчас они пришли в упадок. Остается только один. Нама. Харьяр Нама. Только имя. Только воспевание имени Бога. Веккали. Возвысит человека. Быстро. Прабхупада говорит, есть на 100 этаж лестница, а есть лифт. Только Харе Кришна Мантра это лифт на 100 этаж. А другие процессы тоже могут работать, но и сравнивать с лестницей дольше. Можно вот носа вот так дотронуться, а можно вот так. Так тоже можно, но так проще. Не думайте, что это такое категоричное условие какое-то, что я все-таки русский или православный. Нет, подумайте с другой точки зрения об этом. Ведь Бог не православный, не русский. И душа тоже, частичка Бога, она другая. Она не имеет национальности и пола материального. Это загадка, какая она душа. Но пока мы говорим, что она не тело, не материя. Не отрезвляйте ее с материей. Не может быть русской души или американской души. Так, если, скажем, вы заблудились в городе, незнакомый город, вам нужна помощь, вы звоните другу, кому вы приехали. Не могу тебя найти, все, тут запутался вот где-то здесь. Он спрашивает, где ты, смотри, какая улица там. Ну вот улица такая, вот такой-то дом. А, понятно, я знаю как. Он знает город. Теперь иди прямо до следующего квартала. Потом направо, как будто остановка автобуса, номер такой-то. Сядешь, пройдешь раз, два, три, шесть остановок, выйдешь. Он говорит, точные вещи, цифры, номера, повороты. Вы говорите, слушай, ты такой категоричный. Ты так безапелляционно все утверждаешь вообще. Ты вообще мне всякого свободы выбора лишаешь. Я же все-таки свободная личность. А может, я хочу не один квартал, а полтора квартала пройти, допустим. Не налево, а направо пойти. Не этот номер с трамвая, а на другой. Ну, вы же так не будете говорить? Ну, я сумасшедший, так сказать. Если ты хочешь достичь цели, то здесь точный, конкретный план. Это хорошо, другой пример. Сейчас есть такое устройство, навигатор. Для людей, которые путешествуют в крупных городах, в Москве он используется, например, в городе, либо меж городами. Выйдете в незнакомый город, но навигатор связан со спутником. Вы набираете город, улицу, дом, которые вам нужны. Все, спутник находит его на вашей карте. И далее прямо голос и дорога у вас на экране. Вот видите, по дороге она отражается на вашем экране. Через 500 метров поворот направо, голос говорит. Так, поворачивайте, едете дальше. Когда нужно, теперь так, по кольцу, вот туда. Потом вот заезжаете в эту улицу, и вот этот ваш дом, вы у цели. Он вас сам приводит. Но если вы проезжаете поворот, данный навигатором, мимо, голос говорит, маршрут изменен. Цель та же самая, но маршрут меняется. Цель та же самая, но вы проехали. Тогда немножко сложнее будет маршрут, но туда же. Вы проезжаете еще поворот, и еще усложняется маршрут, но цель та же самая. И так не усложняйте себе жизнь, повторяйте Харе Кришна. Выпали из этой колыбели и забыли обо всем. Эта мантра дается тогда, когда у человека сердце абсолютно чисто, но веккали исключение. Оно дается как средство для очищения также. Вообще повторять было нельзя, оно было секретное, это маха-мантра. Сейчас открывается, потому что другого средства очищения нет. Смотрю однажды рекламу, как давно по ТВ. И там рекламируют какое-то моющее средство огромной силы очищающей. И пример там показывают, каково же могущество этого моющего средства. Вот такая колба с водой, полная, стеклянная, прозрачная. И туда наливают флакон чернил. Вот такое загрязнение. Опускают руку туда, черная, как смоль. Выдавливают на эту ладонь вот такое количество из тюбика этого вещества, граммов 10, наверное. Опускают руку с водой, растворяют, и на глазах она становится прозрачной. Вот это Харе Кришна мантра. Повторяйте, увидите, ваш ум начинает проясняться. Все станет на свои места. Но повторяйте внимательно. Серьезно идите к этому процессу. Каждое утро повторяйте внимательно свои круги. Это главное. Если вы испытываете какие-то проблемы, значит, что вы невнимательно мантру повторяете. Возвращайтесь снова и снова к этому принципу. Какие бы в жизни ни были проблемы, они должны толкать к большему воспеванию, к более внимательному воспеванию святого имени Бога. Так жизнь быстро дух творится. Все прояснится. Непосредственно все увидите. Харе Кришна мантра – это очки для слепого, говорится. Все увидите сами. Ничего объяснять даже не нужно будет. Харе Кришна, наше время истекло, лекции. Сейчас какая программа должна быть?